которое требовалось для того, чтобы обдумать все, что следовало обдумать. Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из реки. Берег обрушился на него, как прилив. Монтак был сокрушен темнотой и всем видом этой местности и миллионами запахов, прилетавшими с ветром, который леденил его тело. Он повалился на спину, над ним загибался гребень огромного вала темноты, звука и запаха, в ушах у него стоял рев. Волна закружила его, звезды посыпались перед глазами, словно пылающие метеоры. Ему захотелось снова нырнуть в реку с тем, чтобы она лениво понесла его, целого и невредимого, куда-нибудь дальше. Темная земля, вздымающаяся над ним. Как в тот день в детстве, когда он купался в море, и вдруг, откуда ни возьмись, самая большая волна за всю историю его воспоминаний вмяла его в соленую грязь и зеленую тьму. Вода обожгла ему рот и нос. Из желудка поднялась рвота. Как он тогда кричал: «Слишком много воды! Слишком много земли!» Шепот из черной стены, стоявший перед ним. Силуэт. У силуэта два глаза. Ночь смотрела бы на него. Лес его видел. «Гончая! Ты бежишь, мчишься, вымаливаешь себе избавление, едва не тонешь, заплываешь в такую даль, затрачиваешь столько сил, и вот, решив, что ты в безопасности, облегченно вздыхаешь и, наконец, выходишь на берег, и после этого видишь гончую». В агонии Монтак издал последний крик, один-единственный, словно все это было уже чересчур для одного человека. Силуэт взорвался, и нет его. Глаза исчезли. Кучи листьев взметнулись и осыпались сухим дождем. Монтак был один в диком безмолвии. Олень! Он ощутил тяжелую мускусную струю, словно запах духов, смешанный с кровью и каменным паром звериного дыхания. А еще кардамон, еще мох и амброзия. Вот чем пахла эта необъятная ночь, где деревья бежали на Монтага и расступались, бежали и расступались в ритме крови, пульсировавшей на дне его глаз. На земле лежал, наверное, миллиард листьев. Он шел по ним вброд, шел вброд по этой сухой реке, пахнувшей горячими бутончиками гвоздики и теплой пылью. А прочие запахи. От земли пахло так, будто взрезали сырую картофелину. И запах был тоже сырой, прохладный и белый, от того, что большую часть ночи светила луна. И еще был запах маринада из свежеоткрытой бутылки, и запах петрушки, выложенной на столе, и тонкий желтый запах горчицы из баночки, запах гвоздики из соседского сада. Он опустил руку и почувствовал, как к ней потянулся стебелек травы, словно ребенок погладил его ладонь. Теперь его пальцы пахли лакрицей. Он остановился и долго дышал. И чем больше вбирал в себя запахов этого края, тем больше наполнялся подробностями земли, расстилавшейся вокруг. Он уже не был пуст. Подробностей было более чем достаточно, чтобы наполнить его до краев. Теперь их всегда будет более чем достаточно. Он брел, спотыкаясь по мелководью листьев. Вдруг посреди этой чужести нечто знакомое. Нога ударилась о какой-то предмет, отозвавшийся глухим звоном. Он пошарил рукой по земле, ярд в одну сторону, ярд в другую. Железнодорожная колея. Колея, которая выходила из города и, ржавея по пути, пересекала всю страну, шла через леса и рощи, ныне совсем обезлюдевшие, бежала все дальше и дальше вдоль берега реки. Это была тропа, которая вела Монтага к цели, куда бы он ни направлялся. Колея была единственной знакомой здесь вещью, волшебным талисманом, который, возможно, будет вести его какое-то время, талисманом, которого можно коснуться рукой, который можно ощупать под ногами, пока он будет пробираться сквозь заросли ежевики, брести озерами запахов, ощупи и касаний среди шепота и веяния листьев. Он зашагал по колее и очень удивился, поняв, что вдруг абсолютно уверился в одном факте, доказать который не было никакой возможности. Когда-то уже довольно давно тем же путем, которым шел он сейчас, прошла Кларисса. Весь замерзший Монтак осторожно продвигался по колее. Его ноги были сколоты колючками и исхлестаны крапивой. Он четко представлял себе, что все его тело, лицо, глаза и рот забиты темнотой, а уши забиты звуками. И вот спустя полчаса он увидел впереди огонь. Огонь исчез, затем возник снова, словно подмигнул чей-то глаз. Монтак остановился, боясь, что одним своим выдохом может загасить этот огонь. Но тот остался на прежнем месте, и Монтак стал осторожно приближаться, стараясь ничем себя не выдать, хотя до огня было еще далеко. Прошло добрых 15 минут, прежде чем он подошел к нему почти вплотную. Тогда Монтак остановился и, оставаясь в укрытии, начал рассматривать его. Легкое трепетание, белый и красный цвета. Это был странный огонь, поскольку теперь он означал для Монтага нечто совсем иное, не то, что раньше. Он ничего не жег, он согревал. Монтак увидел множество ладоней, протянутых к его теплу. Ладони без рук, ибо руки были скрыты темнотой. Над ладонями неподвижные лица. Все движение на них было от игры и мерцания пламени. Монтак не подозревал, что огонь может так хорошо смотреться. За всю жизнь ему и в голову не приходило, что огонь может не только брать, но и давать. Даже запах его был иным. Он не знал, сколько он так простоял. В нем сидело глупое и в то же время очень приятное ощущение. Он воображал себя зверем, который вышел из леса, привлеченный светом костра. Он был тварью с пушистым хвостом и живыми, быстрыми глазами. Он был тварью, покрытой шерстью, с вытянутой мордой, копытами и рогами. Он был тварью, кровь которой, если бы пролилась на землю, пахла бы осенью. Он стоял так долго-долго, вслушиваясь в теплое потрескивание пламени. Огонь собрал вокруг себя большую тишину, и тишина была в лицах мужчин, и еще там скопилось само время, и этого времени было достаточно, чтобы сидеть под деревьями у заржавленной колеи и смотреть на мир, и поворачивать его так и эдак глазами. Словно он был куском стали, помещенным в самый центр этого костра, и мужчины придавали ему форму. Но только огонь был здесь иным. Иной была и тишина. Монтак еще ближе придвинулся к этой особой тишине, озабоченной делами всего мира. Затем раздались голоса. Они начали переговариваться, и Монтак не мог разобрать ни слова из того, о чем голоса вели речь. Звук нарастал и стихал, и голоса тоже поворачивали мир так и эдак, рассматривая его со всех сторон. Голоса все понимали и о земле, и о деревьях, и о городе, лежавшем у реки на другом конце колеи. Голоса говорили обо всем, и Монтак понял, что не было ничего, о чем они не могли бы говорить. Он вывел это из самого ритма разговора, из его течения, из любопытства и удивления, плескавшихся в голосах людей. А затем один из мужчин поднял глаза и увидел Монтага. В первый, а может быть, в седьмой раз. И чей-то голос сказал, обращаясь к нему: «Ладно, можете выходить». Монтаг отступил в тень. «Все в порядке», — сказал голос. «Вы здесь желанный гость». Монтак медленно подошел к костру и пятерым сидевшим вокруг него старым мужчинам, одетым в темно-синие джинсы и джинсовые куртки, и темно-синие рубашки. Он не знал, что им сказать.
«Садитесь», — сказал человек, который, по-видимому, был вожаком этой маленькой группы. «Хотите кофе?»
Монтак наблюдал, как темная дымящаяся смесь льется в складную жестяную кружку, которую ему немедленно подали. Он осторожно отхлебнул и почувствовал, что люди у костра с любопытством разглядывают его. Кофе обжигал губы, но это было хорошо. Окружавшие его лица были бородатыми,